боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Одна очень тонкая, такая щепетильная тема не оставила равнодушным одного из наших гостей.
Говорить мы будем о расстройстве аутистического спектра.
А еще немного затронем, чем это отличается от задержки психического развития.
Вы можете сказать, что это слегка не про отношения. Да, это правда, но наша задача, как мы это видим, дать вам информацию для размышления, и в этот раз тоже.
Если вы столкнулись с этим, или не вы лично, а кто-то из вашего близкого окружения, никто не просит вас верить всему, что будет сказано, даже наоборот.
Самый главный совет – получайте как можно больше информации. Читайте, слушайте, анализируйте.
Сегодня информацией поделится врач-психотерапевт Алексей Владимирович Карата. Говорили мы про расстройство аутического спектра. Я предложила такой вариант – побалансировать на грани между расстройством аутического спектра и задержкой психического развития. В большинстве случаев Алексей Владимирович предложил говорить про аутизм. Так вот, какие из самых первых мифов могут приходить вообще в голову людям? Что это?
Мифы на самом деле существуют вплоть до того, что раса – это заразно. Дикость, но это есть. Те случаи, когда детей с особенностями выгоняют из общественных мест. Идея какая – оградить. Тут не ограждать надо, тут надо давать информацию и заниматься этой проблемой более плотно, нежели сейчас. Потому что ребенок с раз это такой же ребенок, как и все остальные, просто у него есть болячка, которую надо лечить. А дальше там огромное количество мифов, которые существуют, что раз это не заболевание. Во взрослой психиатрии есть болезнь, а в детской психиатрии нет болезни. Дети не болеют.
А как эта болезнь называется во взрослой психиатрии?
Во взрослой это шизофрения. Когда человек уходит в себя, да, когда он с кем-то там разговаривает, отграждается от всего, замыкается в своем мире и говорит, мне там хорошо, оставьте меня.
Нам важно разобраться. То есть расстройство аутического спектра, которое есть у ребенка, оно потом может привести к шизофрении во взрослом возрасте, а может не привести.
Если смотреть,
это я вас правильно сейчас? Или вы расскажите, как это?
Вот эти все психотические состояния, которые в детском возрасте, многие говорят, что вот аутизм – это отдельное состояние, и среди детских психиатров даже нет единой точки зрения, да? Аутизм – это все-таки что? Многие говорили, что это и есть погружение в мир собственных переживаний, то же самое, что у взрослых людей. Знаете, вот если почитать старых психиатров, которые исследовали детей подобных вдоль и поперек, наблюдали, делали карты с утра состояние, днем состояние, вечером состояние, почему такое сравнивали, и на основании многочисленных обследований детей приходили к выводу, что это и есть болячка. Старая психиатрическая школа, она была описательная в большей степени. Вот начиная с начала прошлого века и до конца прошлого века, в основном описывали состояние, потому что толком лекарств не было. Они начали появляться буквально с 60-х, начала 70-х годов прошлого века. Лекарства, которые реально сдвигали состояние в сторону улучшения. Но когда была описательная психиатрия, было описано все вдоль и поперек. И у детей, и у взрослых.
То есть более тщательные исследования проводились?
Конечно, естественно. А когда уже пошли нейролептики, лекарства, которые помогают улучшить то или иное состояние, многие детские психиатры, даже если они видят что-то, они боятся соваться по одной простой причине, что если ты начинаешь назначать нейролептики, есть нейролептики, которые описаны, прописаны и в протоколы, на самом деле, введены. С 15-го года. Да, в протоколах есть нейролептики, которые применяются при лечении.
Лечение, чтобы лечить, надо поставить диагноз.
Да, да.
Естественно. Погрешность в диагностике, она была, есть и будет. Вы никуда от нее не денетесь.
В чем разница задержки психического развития и аутизма? Потому что, мне кажется, могу ошибаться визуально чем-то. Это похоже в раннем возрасте ребенка.
Вот смотрите, в чем особенность. Надо всегда очень внимательно смотреть и приходить к единому знаменателю. Это ребенок с особенностями или это ребенок с задержкой? И тогда уже назначать лекарства. А у нас необдуманно и ребенку с раз, и ребенку с задержкой дают стимуляторы.
Кто должен?
Детский психиатр.
Психиатр.
Врачи обучают этому распознавать. Но до сих пор у нас, к сожалению, главный кто угодно, только не детский психиатр.
Это вы с точки зрения
подхода к
родителей, родственников.
И
да?
родителей, родственников, потому что опять в головах сидит, а психиатрия у нас карательная. Доказанный факт уже, что никакой карательной психиатрии при советской власти не было.
А невролог? Может невролог?
Нет. Нет. Это тоже проблема, с которой не хотят все...
Сталкиваться, бояться.
Ну, не хотят они. Вот лучше пусть будет невролог, чем детский психиатр. А невролог не знает особенности детской психики. Это не его задача вообще, в принципе. Очень часто я в своей практике вижу, да, мы были у невролога. Я говорю, да, что, и невролог говорил про раз? Он говорит, да, говорил раз. Говорил, нам надо пропить вот эти лекарства.
И я слышал.
Вот это дикость.
Не
неврологи – это не их епархия. Это должен заниматься детский психиатр.
В каком возрасте может понять, что вот психиатр – это аутизм,
знаете,
это задержка
вот здесь
психического,
очень,
это еще что-то.
Очень тонкая грань. Некоторые говорят, до 3 лет делать нечего.
Да, и многие говорят, идите, перерастете. Возможно, это перерасти или уже будет потом поздно.
Нет, никогда ничего не поздно. Самое главное – соблюдать технологию. Понимаете, если вам надо потушить пожар, вы его будете тушить чем угодно, только не керосином. А если горит пожар детского психоза, и вы лечите его стимулятором, вы распаляете огонь так, что он выжжет все, после чего делать уже ничего невозможно. Все. Ребенок стал
точка,
в развитии.
Точка невозврата. То есть до какого момента можно дойти? Вот тушим
в точке диагностики.
В точке диагностики.
Конечно. Это определяющее. Если правильно поставлен диагноз и правильно помогать, идут нормальные хорошие результаты. И у детей сразу. Другое дело, что там все не так однозначно, как может показаться. Мы сейчас пойдем к детскому психиатру, да, и все дети будут здоровы. Ничего подобного. Там и выраженность процесса разная. И не всем можно помочь, как бы это ни звучало. Понимаете?
Можно ли в детском возрасте понять, насколько можно помочь ребенку? То есть вот пришел родитель с ребенком. В 3 года говорят, что рано.
Угу.
Ушел.
Нет, в 3 года это уже видно.
Уже
есть
видно.
Ли? Да. Раньше 3 лет делать, ну, чаще нечего. Потому что ребенку надо дать возможность справиться с ситуацией.
В какой момент человеку следует пойти к психиатру, чтобы ответить на вопрос, что не так с моим ребенком и что мне делать? То есть до 3 лет это рановато. А дальше что, в любой момент?
Или... В любой момент. Смотрите, до 3 лет, почему это четко устоявшаяся такая точка зрения, что да, до 3 лет детскому психиатру лучше не лезть. Знаете, вот эти все психотические состояния у детей, они разные. Там нет единого абсолютно. Есть очень тяжелые, есть не очень тяжелые. Есть те, которые перерастают, и потом идут и в социуме, и все, и никто и не скажет, что у него была тяжелейшая болячка. Понимаете, есть, к сожалению, формы, с которыми очень сложно что-либо сделать. Понимаете, там нет такого однозначного. До 3 лет ребенок может просто рассказать своим поведением, что у него не так. Как? Если он начинает играть не так, как все остальные дети. Если ему дают машинку, а он ее не видит, он берет
палку. Это должны родители, да?
Это всегда родители. В первую очередь они обращают внимание на то, что ребенок стал как-то играть не так, как все. Со словами как-то. То вроде бы что-то пытался говорить, а потом оп, и не говорит ничего. Он покажет, расскажет, что у него внутри. Мимикой, жестами, действиями, ритмом сна. Он просто даст свою диагностику. Вот она, пожалуйста, смотрите, оценивайте и принимайте решение.
Понимаете, Алексей Владимирович, мы сейчас, зная мамочек наших, да, мы сейчас поставим всех в такой, ой, что-то с моим ребенком не так, он как-то не так,
да,
играет, вы понимаете,
и
да?
И многие начнут.
Сейчас прям это...
А это, кстати, тоже одна из проблем в детской психиатрии. Я же мать, я знаю лучше.
Как-то
это огромная
не так
проблема на самом деле, огромная проблема, потому что, да, интернет – это наше все в нынешнее время, да, и в интернете можно найти, казалось бы, ответ на любой вопрос, но есть вопросы, которые уводят в сторону, но это, в общем-то, и отчасти мужество надо иметь, чтобы признать, что ребенок действительно играет не так, как все остальные. Там не будет просто каких-то вычурных игр, там будет еще что-то в еде, в разговоре, в эмоциях, в отношениях с мамой. Это очень часто простреливает. С папой отдельно, с бабушкой отдельно, а с мамой вообще по-особенному. Причем по-особенному. И со сном проблемы. И с тем, чтобы донести до ребенка что-либо, тоже проблемы. Это как раз вот маленькие такие звоночки, которые могут дать понять, что, ребят, надо идти к детскому психиатру.
После 3 лет.
Знаете, можно и с 2 лет. Уж если прям все откровенно. Но это редкий психиатр, который начнет что-либо делать с 2-летнего возраста. Все-таки чаще всего начинают, ну, с 2,5 лет. Хоть как-то помогать, если прям все откровенно. Что там не остается никаких сомнений в диагностике. Понимаете? А по большому счету, да, раньше 3 лет никто ничего старается не делать.
Скажите нам перспективы детей с расстройством аутического спектра. Вот в 3 года приходят к вам родители с детьми, вы ставите диагноз, предположим. Что дальше делается, что следует? И возможно ли, что такой человек наконец-то будет социализирован?
Вот смотрите, а дальше начинается нормальный процесс лечения в детской психиатрии. Здесь ничего сверхвыдающегося. Почему я говорю? Тут надо самое главное соблюдать технологию. Не начинать сразу со стимуляторов. Если начать со стимулятора, потом делать будет нечего уже. А начать с лекарства, с того, которое прописано в протоколе, что при аутистическом спектре нужно применять нейролептики.
Как действует стимулятор?
И выжигает все то, что можно выжить, после чего сдвинуть вот эту глыбу с места невозможно. Какие пляски ты вокруг не делай, ну невозможно сдвинуть. Все, дело сделано.
А нейролептики?
А нейролептики наоборот. Они делают благо. Во-первых, когда точка приложения нейролептиков заканчивается распад интеллекта, это первое. Вот это миф, который существует про вообще психиатрию, что нейролептики делают из людей овощей. Нейролептики лечат точно так же, как все остальные лекарства. Вопрос в диагностике, в дозировках и в применении. Все. Опять же, соблюдаем технологию. Побочные эффекты есть? Конечно, есть. Без них куда? Без них никуда. Но это задача детского психиатра – объяснить, что делается, в какой последовательности, для чего именно так. Почему именно этот подход? Просто дать информацию.
Хорошо, может быть, это некорректный вопрос. А достаточно ли в России детских психиатров, которые готовы поставить диагноз, которые готовы рассказать родителям, что делать и что в данный момент
психиатров
происходит?
Психиатров таких достаточное количество, просто недостаточное количество людей более смелых. Рассказать – это не вопрос, вопрос в знаниях. Да? Любой детский психиатр обладает достаточным количеством знаний. Другое дело, как применять. Потому что, к сожалению, почему очень многие отходят стороной эту проблему? От осины не рождаются апельсины. Это старые психиатры, они описывая ситуацию, говорили, от осины не рождаются апельсины. Так вот, если один родитель хочет помочь ребенку и начинает его лечить, а другой родитель считает, что психиатрия у нас карательная и из ребенка делают овощи, получается конфликт, конфликт интересов. И если такой родитель идет в суд, у врача неприятности с Уголовным кодексом. Потому что один согласен, другой нет.
И, следовательно, врачи боятся и давать
информацию. А кто свою голову в петлю засунет? Никто. В здравом уме никто этого делать не будет.
Нет, ну так
это
здесь
тоже
вопросы,
проблема.
Что, правоприменение?
Это, на самом деле, большая... Да. К сожалению, это не совершенство. Идеальный мир построить сложно. И это часть, которую тоже нужно на законодательном уровне исправлять. Потому что, ну, допустим, у детей с раз родители часто в разводе. Конфликтов тьма тьмущая. По незнанию. Есть жесткое понимание происходящего в детской психиатрии. Была описательная психиатрия, они описывали, что есть часть психозов, которые протекают крайне зло, крайне тяжело, и там наступает ранняя инвалидизация. И они описывали эти случаи, да, они есть. И сейчас вот современные психиатры очень часто сталкиваются с такими детьми, которым действительно реально помочь чем-либо очень сложно, потому что так процесс протекает. Это не кто-то там в этом виноват, просто он так протекает.
Допустим, но вы мне все-таки объясните, мы можем в какой-то степени, вопрос в какой, социализировать этого человека?
Вот смотрите, чем раньше начинается медикаментозная помощь, тем лучше. Причем я не говорю ни разу о том, что надо исключить все остальные помощи.
Да, да, вы сказали, что психолог, можно ходить заниматься.
Это
да,
нужно.
Да.
У таких детей никогда не бывает много занятий. Им сколько ни дай, всегда мало. Потому что вот эти психотические расстройства, рано или поздно, они заканчиваются. Вопрос заканчивается чем? Нормальным выходом в социум, либо инвалидностью. Если говорить о том, чтобы подходить к проблеме со всех сторон, и с медикаментами в том числе, то ситуация не будет такой печальной, как она сейчас есть. Потому что умалчивается
об общей,
абсолютно.
Да?
Да, я говорю вообще. Умалчивается напрочь, что дальше происходит с этими детьми. Вот он растет, да, они 15, 16 лет, 18 лет, они передаются во взрослую психиатрию. А что там с ними происходит? А куда они потом идут? И об этом молчок полный.
Давайте скажем.
Вы готовы рассказать?
Там все предельно просто. Когда переходят во взрослую психиатрию, им чаще всего ставят диагноз шизофрении, когда уже помочь невозможно, и у них идет дальше перспектива. Либо они живут в семье, либо в интернате. Это когда очень тяжелое течение детского психоза.
А взрослому человеку может остаться диагноз аутизм? У взрослого.
А не бывает такого.
Не бывает. А задержка развития?
Аутизм
получается?
Нет. Задержка тоже, она не до бесконечности, она до определенного возраста. Потом да идет как? Трансформация в другую диагностику. И почему вот это на самом деле происходит сплошь и рядом, когда ребенок, имея диагностику раз, разные формы проявления его, и переходя во взрослую, ему меняется диагностика на то, что есть на самом деле. А вот сейчас современные люди, они не хотят признавать, что это одна из форм детской формы шизофрении, что раз, аутистический спектр, он весь, это психотическое состояние. Что такое психоз в детском возрасте? Детская форма шизофрении.
Я правильно понимаю,
что... Людям не интересно слышать вот это злое детская форма шизофрении. Но по факту это так и есть. То есть все формы аутистического спектра, они в зависимости от тяжести течения. Прям совсем тяжелые называются по одному, менее тяжелые по другому, более легкие по третьему. Но в основе это идет психоз. И это тоже люди не хотят принимать.
Подождите, что любой психоз – это шизофрения?
Во взрослом почти да.
А шизофрения лечится?
В большей степени да. Во взрослой психиатрии вообще, в принципе, они могут создать очень комфортные условия, когда человек социализирован. И даже при, как многие говорят, злое течение болезни, они в социуме. Игры разума. Вот там как раз классика того, что происходит во взрослой психиатрии. Если человек принимает лекарства. Он в социуме, он не выпадает.
Игры разума. Да. Кино в смысле.
Да, рекомендую.
Вы говорите, от осинки не родятся апельсинки. Аутизм и задержка развития – это наследственность. Это приобретенное. То есть, я не знаю, может быть, я не права, но я почитала, что это может быть как и наследственное, может быть, приобретенное. Права, не права. Наследственность.
И да,
раз.
И нет.
И да, и нет.
И да, и нет. Раз единой точки зрения, откуда появляется это расстройство, до сих пор нет. Задержки развития немножечко другое, это функциональное состояние. Задержки это всегда приобретенные, вследствие каких-либо вредностей. Мама как носила ребенка. Первый, второй, третий триместр. Как она рожала. Как протекал первый год жизни, он крайне важный. Почему даже есть отдельное направление, да, неонатологи у нас. Люди, которые занимаются первым годом жизни. И он крайне важный. Как протекает дальнейшее развитие, как он развивается, соответственно, по норме или с небольшой задержкой он отстает от развития. А дальше, почему вот любой детский психиатр скажет, ну не лезьте вы раньше 3 лет, потому что есть инерция. Ребенку надо дать шанс выровняться. Он задерживает, а потом как стрельнул и как пошел. Что там лезть-то со своей психиатрией?
Если аутизм, мы говорим о том, что это может быть наследственное.
Угу.
Как предугадать?
Никак. Ребенок с расстройством аутистического спектра может родиться в любой семье.
Вы говорите, что это будет расти. Почему?
Генетические механизмы – это не ко мне, это работа генетиков. Как распространяется, как усиливаются те или иные заболевания – это прописанный механизм.
Анатомия ссор.
Мы с вашей помощью хотим понять, все-таки я так и не получил ответ. Вы сказали, шизофрения лечится. Раз это вполне возможно детская
смотрите,
шизофрения.
Сейчас некоторые буйные головы начнут орать, визжать, пищать, а шизофрения лечится. Вырабатывается нормальная стойкая ремиссия, которая может длиться десятилетиями.
Вот для обыкновенных людей, которые, да, не доктора.
Вот для обыкновенных.
Для обыкновенных людей это называется шизофрения лечится. То, что там стойкая ремиссия, это уже для необыкновенных. Это для
ну, это
докторов,
ради бога, да. Это кому как больше нравится.
То есть человек социализируется, он может жить до смерти с этим диагнозом.
Да,
и быть социализированным.
Совершенно
вот
верно. Люди, которые получают лечение, у них больше шансов пойти в школу, закончить ее успешно, пойти в высшее учебное заведение, закончить их успешно.
А это обозначает,
как жизнь?
Что не отличаться ничем от всех, кто находится вокруг.
А никто и не поймет. Понимаете, если правильно все делать с соблюдением технологий, то никто толком и не поймет. Бывает по-всякому. Ведь я-то говорю самый благоприятный сценарий, да, что шизофрению можно вывести в нормальную стойкую ремиссию. Можно. Но это должно благоприятное стечение обстоятельств. Это не всегда происходит в реальной жизни. Я говорю о том, что это возможно. А человек пусть выбирает, куда он хочет идти. Он хочет все-таки нормально возвращаться в социум, либо жить как-то в своем мире. Это свобода воли. Каждый должен выбирать для себя сам. Поэтому вот в детстве выбирают родители. Благо, если родители смотрят в одну и ту же сторону, да, тогда идет нормальный результат. То есть родители говорят, да, надо помогать, надо заниматься всем. И начинают логопеды, дефектологи, психиатры и по кругу. Да, секция одна, вторая, третья, везде и всюду носится. И самое главное объяснять, это не заразно.
Угу.
Это невозможно передать вот так рукопожатием, поцелуем, каким-то тактильным контактом. Чего все боятся? Да? Вот у детей у них есть такая, они обнюхивают. А многие шарахаются от этого. Как это так? А что он лезет ко мне? Ты успокойтесь, ничего, он вас не укусит.
А кто обнюхивает?
Дети.
Все?
Такие дети очень часто. Они
а, такие дети.
Такие.
Да. Дети с особенностями.
Да.
Есть ли какие-то варианты, какие анализы, может быть, нужно сдавать? Миф, не миф, не знаю. Насчет того, что у детей с аутизмом можно найти тяжелые металлы, которые якобы негативно влияют на них в волосах, в чем-то еще. Есть какие-то анализы для этого?
Я вас уверяю, если у вас сейчас взять волосы и отправить на эти специфические анализы, у вас там будет полная таблица Менделеева. Понимаете? Это тоже миф. Почему это наследство? Потому что есть выделенные гены, которые отвечают. Они выделены не все, но это как бы своеобразные маркеры, да? Они уже есть. И ученые в этом направлении все равно работают, потому что какие бы теории ни были, основная это. И там ищут, 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 рано или поздно найдут. Что это значит? Это значит, будет найдено лекарство, которое будет помогать не то что в социализации, просто избавляться от этого,
то есть, по
от этой болезни. Но это не сейчас, это перспектива долгих-долгих впереди десятилетий. Рано или поздно найдут.
То есть по факту получается, что эти тяжелые металлы, действительно, ну они вокруг нас, они кругом и все.
Конечно.
Это, только мы...
А у таких детишек, вот смотрите, что ведь родители готовы поверить во все, что угодно, и готовы обследовать как угодно, где угодно, лишь бы только сказали, да, причину.
Конечно.
Поэтому и существует огромное количество мест, где говорят, о, мы диагностируем, у нас вот специальная аппаратура, которая точно скажет, аутист или нет. И такие есть.
Но это тоже миф.
Это тоже миф, потому что, смотрите, вот протоколы, про которые я говорил, там есть четко указанные электроэнцефалограмма, потому что она дает объективную картину. Да, у людей с РАС несколько иная электроэнцефалограмма. Там есть четкие такие маркеры, которые говорят о наличии этого заболевания.
А с какого возраста ее можно делать?
С какого возраста там... человек начинает сидеть? Просто у детишек таких очень особенное отношение. Не каждого можно сразу усадить в кресло, да, и надеть на него шапку. Представляете, да, маленький человек, который в своем мире находится, он не просто с плохим поведением, вовсе нет. Он просто в своем мире специфическом, а на него шапку одевают. Это огромная проблема.
Но опять же, может быть, я ошибаюсь, но иногда обычный ребенок тоже не готов, чтобы на него надели шапку.
И да, вот бывают разные ситуации. Состояние. Ну, опять же, особенные детки, они поэтому и особенные, они тотально особенные во всем, везде. Понимаете, если просто ребенок боится, что к нему подходит какой-то там дядька или тетка с какой-то сеткой, пытается, он визжит, орет, точно так же, как есть дети, которых, ну, очень сложно стричь. В малом возрасте. Это же не говорит о том, что они все, о, больные, надо везти к психиатру, вовсе нет. Просто дети с РАС, они тотально особенные во всем.
Как сложно поставить диагноз РАС, кстати? Я вот
когда знаешь, несложно.
Просто несложно.
Надо большой пул информации оценивать. Знаете, как вот по одному симптому поставить диагноз невозможно. Точка. Угу. Обсуждать нечего. Должен быть комплекс симптомов. И это не 2-3 симптома. Это огромное количество особенностей в поведении, которое говорит о наличии именно этого заболевания. И их очень много.
Оксана, знаете, я так люблю дурные вопросы задавать. Скажите мне, Алексей Владимирович, как вы думаете, есть ли какой-то пласт людей среди современного общества, которые, предположим, с расстройством аутистического спектра, не злым, как вы говорите, взяли каким-то образом, социализировались без помощи докторов, ну и, в общем, живут, но выглядят достаточно странными. Ну, я знаю всех художников, артистов, композиторов, которым, может быть, не поставили просто диагноз раз когда-то, на самом деле они как-то это пережили, социализировались.
Чем же он необычный вопрос? Это нормальный вопрос. Это вопрос социализации. Люди довольны своей жизнью или нет? Может сложиться впечатление, что психиатр должен лечить всех. Прям всех поголовно, тотально. Всех в больницу, всем таблетки и так далее. Да боже упаси. Если нравится человеку так жить, то пусть живет.
Если
самое главное... Вот. Самое главное. Он соблюдает принцип проживания в социуме или нет? Если он доволен и он не мешает никому другому, и он интегрирован в социум, пусть он живет так, он художник, он так видит, понимаете?
Ну и как Фелпс, например, и виртуальные знакомые Оксаны, например, да, о котором мы говорили, пловец. В общем, они тоже ведь с расстройством аутистического спектра.
Но... Ну и ради бога, если человек нашел себя, если у него легкая форма была,
то ради бога. То есть такое тоже возможно?
Да? Конечно, возможно. Это опять же миф, да, что всех, кто вот сразу надо всех пачками лечить быстрее к психиатру, лекарствами, лекарствами, лекарствами. Вовсе нет, это миф.
Просто
здесь надо все сбалансированно быть.
Как раз в самом начале Алексей Владимирович сказал о том, что огромное количество разновидностей,
да,
и форм именно. Поэтому мы идем сейчас от самой сильной усложненной формы, не знаю, как правильно,
да,
это назвать.
Да, есть формы, которые прям вот, ну что ты не делай, ну невозможно сдвинуть. Там ранняя инвалидизация, ну к сожалению.
Угу. Такие формы бывают даже без приема вот этих препаратов, о которых,
да,
вы говорили, которые не надо.
Да, без приемов лекарств, ну видно, что крайне тяжелое течение психоза идет. Невозможно никак улучшить. Бывает такое.
мы уже выяснили, для меня это вот было самое главное, что, во-первых, это не приговор, то есть это можно вылечить, и вопрос
это только... Это можно и нужно лечить, но только правильно, соблюдая технологию.
Технология зависит от доктора, вот от родителей технология вообще не зависит. Им скажут, вот эту таблеточку тогда, вот это тогда, а еще надо ребенка сводить вот туда и вот туда. Вот вы про технологию говорите, а слушают-то нас обыкновенные люди, а не
психотерапевты. А вот чем больше людей, которые будут слушать просто информацию из уст тех, кто занимается этим вопросом, вот это и будет разрушение всех мифов, которые есть. Ведь, понимаете, ведь даже родители, которые имеют особенного ребенка, они же ведь видят, как выглядит ребенок, который принимает лекарства, и как выглядит ребенок, который без лекарств.
Вы про родителей, у которых ребенок с особенностью?
Конечно.
А скажите мне, предположим, вот чтобы окончательно развеять это все, скажите мне, человек, адекватный родитель, он видит, что в классе, в группе, где угодно, рядом с его ребенком, которого он считает нормальным, да, именно такое слово употребляет, находится такой особенный ребенок. Как правильно вести себя родителю, который как бы и переживает за собственного ребенка, ну, мало ли, да, ну, все же переживают. Некоторые безумные совершенно. Но хочется и вести себя адекватно. Как правильно?
Просто объяснять маленьким детям, что люди разные, и бывают и такие.
Своему ребенку в первую очередь объяснить.
Естественно, просто надо дать понять, что над ними нельзя издеваться, что бывает иногда в детских коллективах. Дети вообще злые по натуре.
Это взрослые тоже недобрые.
Если ребенок не особенный, не такой, как все, они начинают тюкать. Поэтому-то, в общем-то, таких детей и стараются держать по программе общей школы, ну, как бы их компоновать в отдельные классы, где
чтобы более-менее было одинаково. Вот это правильно или не очень?
У таких детей не бывает много занятий. Сколько бы ты ни давал, это всегда будет мало. Потому что мозг пластичен, он развивается, лекарства работают, и он впитывает. Многие говорят, вот он ни черта не слышит, не понимает. Спокойно, они запоминают все.
Нет, Евгений...
Иногда буквально.
С той точки зрения, что правильно ли их отделять от всех обычных детей?
Потому что сейчас очень много говорят вот об этой системе. Я все время забываю это слово.
Инклюзия,
да, да. Когда все,
когда
все надо.
Все вместе, но
знаете, если мы говорим
класс.
Про социум, то давайте тогда до конца про социум и будем говорить. В нашем социуме есть такие особенные дети. Что делать, как страус, голову в песок и не замечать? Наоборот. Они есть, ими надо заниматься, их надо социализировать, их надо обучать. Другие дети должны про это знать. Да, есть такие дети, и они должны правильно к ним относиться, правильно реагировать на них.
Так вот, в связи с этим и вопрос. Нужна ли вот эта вот инклюзия такого человека в обычный класс, хотя есть как раз опасность того, что над ним будут издеваться? Или, как вы говорите, таких людей отделите отдельным классом, просто пусть вот они в той же школе учатся?
Отдельным классом и пусть в той же школе по общей программе, да, или по той программе, которую они в состоянии освоить, и обучаются. Потому что детский коллектив, да, он злой. Ребенок с особенностями – это ребенок с особенностями. Он может встать посреди урока, начинать кричать. Потом успокоиться, сесть. Может выскочить, когда идет занятие. Потом вернуться. Они такие, но они обучаемые.
Вот вы действительно говорите, детский коллектив злой. Я абсолютно согласна. Хоть Женя говорит, что взрослый тоже, но взрослый готов это уже принимать, а ребенок все-таки он есть.
Да, ребенку надо просто объяснять, что есть такие дети.
Вот обычный ребенок. Допустим, перед тем, как ребенок идет в школу, там в детском саду, у родители, ему говорят, что такое может быть, тебя будут обижать. Тебе нужно за себя постоять. Да, так достаточно часто говорят ребенку. Можно ли ребенку с особенностями и сможет ли он постоять за себя?
Ребенок с особенностями нет.
Не может.
Нет.
А задержка развития?
Может.
Может.
Но здесь подняли очень правильный вопрос. Если тебя обижают, ты должен уметь защищаться. Вопрос в том, что ребенок с особенностями не умеет этого делать. Он не понимает, где агрессия к нему, а где он агрессирует.
Но у него
это задача старших объяснить.
Объяснить обычным детям.
Да, обычным детям. Люди с особенностями, да. Они такие, они есть. И здесь ничего такого сверхвыдающегося нет.
Как интересно, расскажите мне, пожалуйста, вот про это. Разницу между агрессией и агрессирует это что?
Дети с раз, они могут быть импульсивными. Моментально, молниеносно. На звук, на щелчок, на разговор, на шум в классе от педагога исходящий, там, от соседа по парте. Да, он может вскочить и провести какой-то акт агрессии. Там, подбежать, стукнуть или иногда укусить. Это не агрессия его как таковое, да, он защищается, потому что он не понимает, как сдать сдачу. Он слышит то, что его безумно раздражает, это ему мешает, он не может думать, мыслить и так далее. Есть среди раз дети, которые в полной тишине делают любые задания абсолютно. Стоит только где-нибудь какому-то источнику звука появиться, все.
Ну, потому что он воспринимает это как агрессию, оправленную на себя.
Да, у него усиливается шум внутри многократно. Ну, это представьте себе, вдруг вам под 120 дБ в уши долбанули. Что вы сделаете? То же самое и дети эти делают. Просто у них в этот момент все усиливается многократно.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение, если вы говорите, что человек с расстройством аутистического спектра при определенных обстоятельствах, при адекватном сопровождении доктора, может закончить высшее учебное заведение, никто и не поймет, собственно, что такое расстройство у него было. Но есть ли, с вашей точки зрения, возможности у таких людей создать семью, социализироваться есть. В личном плане?
Конечно, есть. И таких примеров-то тьма тьмущая. Любой психиатр, кто занимается по-нормальному занимается своей профессией, у него таких пациентов много, которые, да, идут по жизни, социализируются и заводят семьи. Здесь ничего такого сверхвыдающегося нет. И дети рождаются.
У нас в гостях был врач-психотерапевт Алексей Крота.
Все возможно.
Собирайте информацию, доносите ее своим детям, анализируйте и действуйте.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.